Владимир Войт. Воспоминания о графе Михаиле Николаевиче Муравьеве по случаю воздвижения ему памятника в городе Вильне. Главный начальник северо-западного края Михаил Николаевич Муравьев, прибыв в 1863 году, кажется, в мае месяце, приказал по телефону живущему в Вильне жандармскому полковнику Ж. прибыть в назначенное время в двухместной карете на Виленскую станцию железной дороги и воспретил телеграфу временно передавать частные сообщения, что обеспечило дальнейшее его путешествие. За Динабургом тянулись до прусской и австрийской границ огромных размеров леса, о которых в настоящее время трудно себе и представить. В этих лесах гнездились банды повстанцев, вооружение которых быстро продвинулось с тех пор, как посланный за границу для казенных заказов по акцизному управлению чиновник Огрызко внес в Познанский банк значительную сумму казенных денег в депозит народного ржонда, что подняло его кредит. Эти деньги были возвращены Огрызке из народных сборов. В то время приходилось проезжать по большим дорогам Сувалкской губернии и на огромном протяжении не встречать ни одной живой души, словно все вымерло, и лишь курящиеся дымки в лесах как бы сказывали, что туда скрылось население страны. Банды повстанцев в видах военного подготовления и для отыскания продовольствия передвигались с одного места на другое. Любимейшими их притонами были усадьбы богатых помещиков. Здесь прославлялась воскрешающая отчизна. Старая водка исчезала во множестве. Распевали гимны, то есть революционные песни во славу отчизны. И, возбуждая в себе воинственность, задорно ругали москалей, тщеславно кичились будущими военными подвигами и романсовали с прелестным полом. Разгул был бесшабашный, радостный, поддерживаемый рассказами готовящейся помощи со стороны Европы и о вымышленных победах над русскими войсками Мирославского и Лангевича с его адъютантом пани Пустовойтовой. «Все для отчизны!» — слышалось повсюду. Малейшее подозрение в уклонении от общего настроения и неуплаты в народный сбор влекло за собой смертные приговоры. Народовый ржонд прессом сдавил все общество в одну массу, в которой каждый заботился только о своей жизни. Кто управлял ржондом и где он существовал, было неизвестно. Назывался же он подпольным. Добраться до него было почти невозможно, так как он скрывался за хитро продуманной организацией, в которой каждый из заговорщиков выбирал себе двух, те опять двух и так далее, через что образовывалась сеть треугольников, члены которых только в количестве нескольких человек были известны друг другу, и таким образом скрывались личности руководителей, передававших приказания от имени ржонда по протяжению треугольников. Они же могли повсюду присутствовать, все обозревать и входить в личные сношения с теми, которые их не подозревали. Членами народного ржонда были и ксензы. Они предводительствовали шайками, руководили заговором и фантазировали общество. В Ченстахове говорили молящимся, что только по их просьбам Матка Боска не покинула обители в ожидании, что народ исправится и окажет рвение к восстановлению отчизны. При содействии ксензов появились так называемые пророченцы, к лачугам которых подъезжали кареты, и находящиеся в них пани, ползком и на коленях, достигали этих благовестительниц будущих судеб о Польше. Для фанатического воздействия на простолюдинов ксензы, придав фосфорическое сияние своей голове, молились по ночам в уединенных местах. «Поскребите поляка, и вы откроете женщину, его властительницу. Поскребите эту женщину, и откроется ксенз, владыка ее души и тела, покорнейший, послушнейший раб Ватикана, этого злейшего и непримиримого врага православия». Припомним роковое предсказание графа Остермана, когда император Александр Павлович приехал в Варшаву в 1818 году. Для открытия первого сейма и всем сделалась известна речь его, оскорбившая русское самолюбие. В Варшаве русских держали в черном теле, вероятно, чтобы нравиться полякам, высокомерно возмечтавшим о себе. На одном из смотров подходит Паскевич к Милорадовичу и Остерману. Их тоже держали в черном теле в Варшаве, чтобы привлечь любовь польских генералов армии Наполеона.